8. Стук по стеклу. Потом голос.
«В порядке? Мистер, вы в порядке?»
Я открыл глаза, поначалу не имея ни малейшего представления, где нахожусь. Посмотрел налево и увидел полицейского в форме, который стучал в стекло водительской двери моего Шеви. Тут до меня дошло. На полпути к Эден Фоллоус, уставший, взволнованный и объятый ужасом одновременно, я вдруг почувствовал, что сейчас засну, и тут же свернул к тротуару, благо нашлось свободное место. Случилось это около 2 пополудни. С того момента, судя по солнцу, прошло порядка 2 часов. Я опустил стекло.
«Извините, патрульный, я вдруг почувствовал сильную сонливость и решил, что лучше сразу остановиться».
Он кивнул.
«Да-да, спиртное именно так и действует. Сколько вы выпили перед тем, как сесть за руль?»
«Ничего. Несколько месяцев тому назад у меня была черепно-мозговая травма». Я повернул голову, чтобы показать ему место, где не отросли волосы. Отчасти это его убедило, но он все равно попросил дыхнуть. Тут уж убедился окончательно.
«Дайте взглянуть на ваше водительское удостоверение».
Я протянул ему выданное в Техасе.
«Вы не собираетесь сегодня ехать в Джоди?»
«Нет, патрульный. Я еду в Северный Даллас. Сейчас живу в реабилитационном центре Эден Фоллоус». Я вспотел. Надеялся, что если он и заметит, сочтет, что иначе быть не может, когда человек засыпает в автомобиле с поднятыми стеклами в теплый ноябрьский день. Я также надеялся, истово, что он не попросит показать ему содержимое портфеля, который лежал на переднем пассажирском сиденье. В 2011 году я мог бы отказать ему в такой просьбе, сказав, что сон в автомобиле не повод для обыска. Черт, там, где я остановился, даже счетчика не было. Но в 1963 году коп имел полное право на досмотр. Наркотики он бы не нашел, зато обнаружил бы крупную сумму наличными, рукопись со словами «место убийства» в названии и тетрадку с подозрительными записями о Далласе и ДФК. Меня отвезут в ближайший полицейский участок для допроса или в Паркленд на психиатрическое свидетельствование. Коп постоял, здоровенный и краснолицый, словно нарисованный Норманом Роквеллом и сошедший с обложки Saturday Evening Post. Потом протянул мне водительское удостоверение.
«Хорошо, мистер Амберсон, возвращайтесь в ваш Фоллоус, и я советую вам сразу поставить автомобиль на стоянку и больше сегодня не садиться за руль. Вид у вас больной».
«Именно так я и собираюсь поступить». В зеркало заднего вида я наблюдал, как он провожает меня взглядом. Я боялся, что засну снова еще до того, как он останется за поворотом. Причем отрублюсь безо всякого предупреждения, мгновенно. Просто вырулю с мостовой на тротуар, может, задавлю пешехода или троих и закончу свой путь в витрине мебельного магазина. Когда я, наконец, припарковался у своего маленького коттеджа с ведущим к входной двери пандусом, голова болела, глаза слезились, колено пульсировало. Но мои воспоминания об Освальде оставались четкими и ясными. Я положил портфель на кухонный стол и позвонил Сэйди.
«Я пыталась дозвониться до тебя, когда пришла домой после школы, но ты не брал трубку. Я волновалась».
«Зашел к мистеру Кену Пенске поиграть в криббидж. Без этой лжи я никак не мог обойтись. И предстояло запомнить все, что я говорю». Да и лгать следовало очень убедительно, потому что Сэйди хорошо меня знала.
«Что ж, рада это слышать».
И потом без паузы.
«Как его зовут? Как зовут этого человека?»
Ли Освальд, едва не сорвалось с языка. Она застала меня врасплох. «Я по-прежнему не знаю».
«Ты замялся, я слышала».
Я ждал обвинения во лжи, так крепко сжимал трубку, что заболела рука.
«На этот раз ты едва не вспомнил, верно?»
«Похоже на то», — осторожно согласился я. Мы поговорили еще 15 минут, и все это время я смотрел на портфель, в котором лежала тетрадка Элла. Сэйди попросила перезвонить ей этим вечером, перед тем, как я буду ложиться спать. Я пообещал.